авторская песня «В лицах».
Вы слушаете «Эхо Москвы», у микрофона Нателла Болтянская. И сегодня у нас в студии такой немножко нестандартный формат. Дело в том, что есть у меня привычка встречаться с бардами, с поэтами. Вот, но человек, который пришел сегодня, он представит аж целый поэтический сборник. Ну, сначала гостя моего зовут Иван. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте.
Вот, и Иван представляет довольно странный сборник, который я недавно получила по интернету. Это поэтический сборник такой... русской провинции, ярославский поэтический сборник, который имеет странное название «Кит умер». Это что такое?
О, ну, во-первых, позвольте мне такой своеобразный дисклеймер сказать, что это не имеет никакого отношения к ереси в последнее время, распространившейся в интернете с этими мертвыми дельфинами и прочей суицидальной тематикой, о которой мы вообще узнали только когда уже готовили второй сборник. А вообще говоря... Мы никогда не ставили себе задачи сделать собрание всех ярославских авторов или выпустить какую-то антологию. Это журнал, который представляет собой ну, вот наш небольшой такой междусобойчик в Ярославле, который так или иначе зовет себе тех людей, которые ему нравятся, и пытается их напечатать. Это все самоиздатная совершенно вещица, и даже по формату это в некотором роде такой антижурнал, потому что не подразумевает ни периодичности, ни большого количества выпусков, скорее это такой альманах. Даже у нас была такая своеобразная концепция, чтобы заставить себя дойти хотя бы до третьего выпуска, мы начали отсчет с конца. И...
Ну, давайте мы немножечко, все-таки сейчас мы не будем начинать с конца, начнем сначала. Значит, во-первых, моего гостя сегодняшнего зовут Иван Коновалов. А, во-вторых, вот этот самый «Кит умер». А, это сборник только поэтический?
А нет, здесь есть проза, здесь есть
эссеистика, рецензии. Ну, все как положено.
Да.
А но скажите, пожалуйста, на кого он рассчитан? Сам себя издат, как вы помните, как писал в свое время советский поэт Глазков, это, в общем, если нет возможности выпустить это все дело официально и, возможно, коммерчески, значит, это журнал, который распространяется между его читателями и между его авторами. Примерно так?
Так и есть, конечно.
А скажите, пожалуйста, а почему «Кит умер»-то?
А потому что мы полагаем, что вот плоская земля держится на трех китах и последовательно умирая, а они рождают своеобразный новый
перекос.
Мир.
Перекос. А какой у нас нынче кит умер? Первый, второй или третий?
А уже готовится третий к выпуску.
А, то есть все в порядке.
Скоро земля скоро станет круглой, она скукожится от того, что последняя опора в руках.
Тогда давайте мы все-таки, я попрошу вас, вы уже открыли одну из страниц умершего кита, и давайте только представляйте, пожалуйста, авторов, потому что сборник мне понравился. И вообще мне понравилось, что, знаете, в свое время при советской власти была такая фенечка, что, мол, советский народ самый читающий в мире. Потом это как-то не то чтобы ушло. Вот когда едешь в метро, ведь народ читает. Другое дело, что он читает. Это становится страшно. И когда, например, ты загружаешь какую-нибудь электронную книжку, а тебе выбрасывают тут же массу всякой безумной дамских любовных романов, каких-то бизнес-книг, которые, ну, я не знаю, мне вот как-то ни разу они не пригодились. Очень часто говорят о том, что вот знаменитая культурность наших соотечественников, она куда-то ушла. Она не ушла.
Надеюсь, что так.
Ну, давайте.
Это будет стихотворение Дарьи Христовской. Я думаю, ее можно будет найти по этому имени в интернете. Называется оно «Синие люди». Если выйти на край пустыни, где режет ноги сухая, как нож, трава, сесть на белого одногорбого и находца, исполненного очей, и скакать 7 горячих дней и 7 полулунных ночей, шаг верблюда станет тяжел, как у щенной суки, и хорошо, если на 7-е сутки удастся отряхнуть песок с рукава. Народ покрывала обитает в самом сердце ее, где сухо и голо, и по ночам завывание ветра, как вой скопца, мальчики туарегов не различают пола, женщины туарегов не закрывают себе лица». Полотнище в сухую крашено индиго, осыпается на кожу, как бабочка, сжатая в кулаке. Кто-то с сильной рукой снимает с плеча поклажу, говорит: «Иди-ка, дитя мое, налегке». У черной женщины на длинной шее ни ключика, ни маниста. Жесткие пальцы знают цену поводьям, ниткам и медикам. Эбонитовый мальчик, трепетный, как рояль, под рукой умелого пианиста. Разливает воду по бурдюкам, наливает и мне, но в такую скорлупку, что чуть приникни, вся вода не заполнит выеденного ли яйца. Седая старуха сердито спрашивает, почему я при них не закрываю платком лица. В пустыне времени нет. Скажем, 3 дня в пустыне не потеря для легкой ноги и впалого живота. В пустыне ценится сила, музыка и умение идти по ней не потея, но прежде всего вода. От близости соляного прииска слюдинеет небо, белеет небо, приобретая странный оттенок, сразу и раскаленный, и ледяной. Так что впрок не идет ломоть отдающего пеплом хлеба, плохо размоченного слюной. Караван снимается с якоря только на 3-е сутки, кораблем песка неподвластным парусу и веслам, и трясется неведомой грамотой в его подседельной сумке, наизнанку вывернутый ислам.
Ух, какие хорошие стихи! А расскажите немножко про автора, пожалуйста.
О.
Вы знакомы?
Ну, разумеется. Дарья у нас одна из китобоев.
Дарья Христовская, да?
Да, Дарья Христовская, она одна из...
Она как Хри или Христовская?
Христовская.
Угу.
Очень такая...
Это псевдоним
это
или...
Это псевдоним, но это фамилия, доставшаяся ей от бабушки.
Ага. То и кто это... она, что она?
Она вообще не имеет никакого гуманитарного образования. Она честный физик, работает связистом. И вот, я считаю, вообще большой заслугой нашего журнала, что мы ее вытащили и нашли.
А где вы ее нашли? Как можно найти?
Было отыскать. Она случайно появилась на некрасовских чтениях, куда она тоже попала один раз, и вот там как-то мы ее уловили.
Угу, удивительно совершенно. Правда, удивительное стихотворение.
Мне тоже она очень
нравится. Очень сильная. И скажите, пожалуйста, она публикуется где-то, кроме «Умершего кита»?
А, насколько я помню, у нее была одна публикация в журнале, название которого я сейчас забыл. Но только одна, и все, больше нигде.
А скажите, пожалуйста, вот когда собирается некий конгломерат творческих людей одной профессии, в нашем случае мы говорим о поэтах, понятно, что вот эта вот вилочка между «старик, ты гений» и «ну, полную ерунду ты написал», она достаточно короткая. И достаточно часто бывает так, что когда сидит группа людей и читает друг другу стихи, «старик, ты гений» бросается как мячик в пинг-понге, а потом уже начинаются совершенно другие разговоры. Что вас общит, если можно такой глагол изобрести немедленно?
А вот сложно сказать, что у нас общего, потому что если, ну, как мне, по крайней мере, представляется, раньше как-то пытались объединяться по направлениям в искусстве, то объединиться хоть по какому-то направлению, ну, совершенно невозможно, потому что, ну, лебедь, рак и щука, ползем все в разные стороны. А общего, если говорить о литературе, то, пожалуй, то, что стихи все довольно внятные. У нас нет, ну, знаете, бывают такие, такое
«Взгляд
направление».
И нечто бывают такие.
Да, да.
Я же даже не говорю про «Дырбулщир», но даже «Немь лукает луком немным» Велимира Хлебникова, это тоже без пол-литра не разберешься, согласитесь, ну?
Да, в том-то и дело. Ну, вот это, пожалуй, единственное, что объединяет. А так, вы знаете, не такое большое, не такое широкое культурное пространство, не так много людей, все так или иначе друг друга знают. И вот подружились, познакомились. И
все ярославцы?
Собрались. А, нет, это с области еще, это у нас бурлачья столица захвачена, Рыбинск.
Угу.
А так, да, остальные ярославцы наши.
А вы примерно одного возраста или тоже разброс достаточно широк?
Если говорить вот о нас четверых, которые, собственно, делают журнал...
То... А нас четверых — это кто? Это Иван Коновалов?
Это Иван Коновалов, это Дарья Христовская, Александр Клещев и Евгений Меркулов.
Ага.
Вот двое последних, то есть Александр Клещев и Евгений Меркулов, они студенты-филологи, они пока еще студенты, они у нас помладше. А с Дарьей мы одногодки.
Угу. Ну, давайте еще кого-нибудь. Первая ласточка была очень хороша.
Так... Ну, давайте я Женю почитаю.
Евгений Меркулов, да?
Да, Евгений Меркулов. Ну, конечно, им всем не нравится, как я читаю. Они наверняка
просто... Знаете что?
Просто...
А их никто не спрашивает. Мне нравится.
Одно и то же за окном поля, леса. О чем задумался, о ком на полчаса? Упрямо бьется о стекло табачный дым. Не замечаешь, как тепло уходит с ним. Уносит пасмурный февраль за поворот. Проводишь взглядом, и не жаль, состав идет. Одно и то же будет плыть в окне и плыть. И хочется себя забыть, себя забыть. Вот у него очень короткие стихотворения, и в подтверждение того, что стихотворения у него очень короткие, но очень часто бывают емкие, дайте мне вот...
Еще одно только.
Да, вот это. «Свет ночных фонарей разлился по трепещущим кронам, и как призрак ушедшего дня на ветру прижимается к стеклам балкона высыхающая простыня».
Ох, хорошо! Хорошо. Я напомню, что сегодня в гостях у «Эхо Москвы» Иван Коновалов представляет поэтический сборник «Ярославский», можно сказать, что все?
Я думаю, да, можно.
«Ярославский поэтический сборник «Кит умер». Сборник вот лежит перед Иваном. А еще у меня к вам такой вопрос. Знаете, я достаточно давно веду программу авторской песни на «Эхо Москвы». За это время я получаю огромное количество материалов людей, которые, так сказать, соищут поучаствовать в передаче. И материалы эти обычно делятся на две категории. Первая категория — это из рук вон плохие, которые вообще никуда нельзя. А вторая категория — это ничего такие неплохие материалы, из которых абсолютно четко торчат уши. А если речь идет о поэзии, то торчат уши Бродского. Если речь идет об авторской песне, то Щербаков вот хоть так, хоть анфас, хоть Ошую, хоть Одесную. Скажите, пожалуйста, а есть ли у вас информация про ваших, так сказать, соратников, к кому они тяготеют? Ну, у Дарьи я, конечно, услышала какие-то Бродские нотки, но, может быть, у меня уже просто идиосинкразическая.
Ну, вообще, пройти мимо Бродского поэтом и мимо Щербакова бардом крайне сложно, мне кажется.
Это... Ну, почему? Можно обезьянничать у кого-нибудь другого.
Можно, но это такие...
Вы будете продолжать сейчас Евгения Меркулова или найдете сейчас еще кого-то из вашей замечательной четверки?
Наверное, сначала всех представим.
Ну да, потом уже под конец будете себя представлять обязательно. Потому что вот два стихотворения услышала разных авторов, и оба хороши. Спасибо.
А вот такое стихотворение, это уже приглашенный, так скажем, автор наш журнал, мой однофамилец Евгений Коновалов. Он математик, информатик, преподает в университете в нашем. И тоже вот пишет стихи. Он, пожалуй, самый у нас титулованный автор, он сдается.
Так, давайте.
И печатается. «Я купил 5 цветов хризантем, заплатил 5 камней, а затем над вечерней рекою перил, первым встречным букет раздарил. Улыбнулись мне 5 человек, я вернулся к себе на ночлег, чтобы выйти с утра поскорей собирать у реки 5 камней».
Хорошие стихи. Но они как-то очень тяготеют к песенному материалу. Евгений Коновалов не пишет песни?
О, я думаю, даже никогда с ним не разговаривал на эту тему. Песен он не пишет, но мне кажется почему-то, что он и был бы против исполнения в песенном таком мелодическом духе своих стихов.
Ну, они... знаете, Иван, я вам должна сказать, что Нобилиад покойный тоже был сильно против, просто наотрез был против. Я никогда не забуду, как много лет назад я была просто в телячьем восторге от песен Александра Мирзояна на стихи Бродского. И однажды, тогда еще не главный редактор «Эхо Москвы», но уже журналист «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, встречался с Бродским. И говорит он мне, он говорит: слушай, говорит, Бродский сказал, что во где ему сидят эти песенные материалы. Я знаю, что замечательный поэт Александр Кушнер категорически вообще не любитель песен на свои стихи, но, с другой стороны, вы меня простите, это же очень хороший способ популяризации. Разве нет?
На самом деле я тоже так думаю. Единственное, что вот эти длинные, развернутые рассуждения риторические Бродского уложить в песню, наверное, было бы крайне тяжело. Наверное, они укладывались только какие-то короткие его стихотворения. А это не то его дыхание, не главный стиль.
У него очень много разных стилей. И, скажем, там тот же и натюрморт, и мимо ристалища капищ, и нынче ветреные волны с перехлестом идеально ложится. И полно вещей, которые ложатся. Другое дело, что ему это не нравится, потому что его, так скажем, скажем, система донесения этой поэтической информации, она другая. И ему вот это вот все, вот, как бы это ни было хорошо, потому что тот же Мирзоян блистательный гитарист, ну, не нравится она ему, имеет, кстати, полное право. Ну что, кто у нас еще там в коробочке?
А давайте я прочту еще одно стихотворение Евгения.
Да, с удовольствием.
Такое довольно длинное на этот раз. Хорошо. У него вообще большинство стихотворений длинные, надо сказать. Называется оно «Качели». Страница разыгралась на ветру по азбуке сомнений, не желая на фолиант Экхарта мир налечь и успокоиться. Лукавый диспут о бытии неведомого Бога, в котором старый мистик так уверен, а все-таки немало напустил туманных доказательств для себя, для нас ли многочисленных потомков, не верящих в Освенцим. Мой отец мог запросто бы сгинуть там мальчишкой. Легла страница так, могла иначе, но чтение прервал какой-то звук, спустя секунду снова повторился и снова, с каждым разом все сильнее, протяжнее и возвышеннее. Он сначала жалобой звучал, но скоро упреком, богохульством, ультразвуком страдания, немыслимая трель, не то небесных птиц, не то эриний, по недосмотру в дольний мир проникла и билась в клетке воздуха, и вся сошлась она в таком высоком звуке, что на него идти, как на войну. То был обыкновенный скрип качелей. Не смазывал никто их много лет, и краска разноцветная облезла от непогоды. Ельник из-под лобья глядел окрест, и свежая крапива пугало смельчаков, а только стала ржавеющая радуга добычей мальчишек загорелых. Ничего не слышали они, слава богу, забавы увлеченные. Один почти что солнышком уже крутился, и возгласы лучами разлетались. Он жил христианином, может быть. Язычником он был, вполне возможно. Он жил, вот это правильнее всего. В него впадала жизнь водоворотом, окатывала волнами восторга, ребяческого с горем пополам. Сквозь пальцы изливалось на страницы преображенной. Это все теперь со злом она способна потягаться в кольчуге слов, а чья возьмет видней мальчишке смуглолицему и птицам небесным, и бессильному Творцу, когда молчит святая лира, то, конечно, всех ничтожней. Но и после едва ли обращаешься в пророка, скорее бежишь куда-то, например, под пулю, в сериалы, на обложку, качаться между небом и землей, забвением и славой идиотской, перихием и клаузулой, как меж сочиненным будущим и прошлым, придуманным весь в длящемся окрест вверх-вниз, неуловимым настоящим на маятнике неба, на качелях.
Хорошие стихи, правда хорошие стихи. Напомню, что Иван Коновалов представляет сегодня в эфире «Эхо Москвы» поэтический сборник «Кит умер». И вопрос у меня к вам вот какой. Вот в свое время Александр Сергеевич Пушкин считался абсолютно революционным творцом. Одна из причин тому была, что он, как бы это сказать, ревизовал или осовременил на тот момент вполне себе трескучий поэтический язык там кукольника. Да? Скажите, пожалуйста, до какой степени вы создаете, вот ваш этот творческий конгломерат создает свой собственный поэтический язык? Есть у вас такое ощущение? Или все-таки вы идете в струе, в кельваторе, так сказать, поэзии там 20-21 века уже сложившейся?
Это на самом деле очень хороший вопрос, и да, про Пушкина можно было бы еще сказать, что не только лексика этого языка была важна, но еще и интонационная его свобода. Вот. И мне кажется, что в принципе любой поэт, приходя, ну, крупный большой поэт, приходя в литературу, он привносит с собой новую интонацию, если угодно, потому что если вычесть из Бродского интонацию, то останется, ну, половина, наверное. Очень многое будет. Угу. И я полагаю, что в некотором роде у каждого из нас тоже есть своя интонация. Насколько она будет продолжена, насколько она крепнет и встанет на крыло, это время покажет. Но все-таки что-то мне подсказывает, что она есть. Скажем, она, безусловно, вот слышна у Евгения, которого я только что читал.
Она слышна, она действительно слышна. Позволю себе задать абсолютно сексистский вопрос. А девушка у вас одна?
Девушка у нас одна, что жаль, но она прекрасна.
Ну да, но я так понимаю, что отбирали, поскольку отбираете по поэтическим, собственно, параметрам, то есть даже термин такой — женская поэзия. Как вы, кстати, к ней относитесь?
Ну, во-первых, я считаю, что она все-таки существует, потому что многие бы стали спорить с тем, существует ли женская поэзия или нет. И я, пожалуй, к ней довольно холоден, поэтому я не могу ее хорошо воспринимать и высказывать свое мнение о том, чего я толком не понимаю, считаю неправильным.
Ну, в какой-то степени я с вами соглашусь, но могу вам сказать по собственным ощущениям, что, например, я не знаю, относится ли к женской поэзии, там, я не знаю, Вера Полоскова, но это поэзия. Я не знаю, относится ли к женской поэзии, скорее относится, там та же Вера Павлова, поскольку у нее очень много женского вложено в эти стихи, может быть, с такой точки зрения, да. Но это тоже абсолютно имеет право на существование. И с другой стороны, когда получаешь, это я уже вам так жалуюсь, когда приходят бесконечные песенки о том, что я тебя любила, а ты меня покинул, это, конечно, это уже не... Это женское, но это уже не поэзия. Ну, давайте мы все-таки из гендерного пространства как-то вынырнем и продолжим общаться с вашим китом.
Хорошо, просто хотел добавить, что...
Да, конечно.
Наверное, на мой взгляд, из того немногого, что я читал, все-таки у Павловой очень много вот именно вот это вот «я тебя любил, а ты меня покинул» по содержанию.
Ну, как написано?
Написано здорово, но содержание такое вот. А я не могу воспринимать только технику письма, нужно еще и содержание. А часто вот это бывает скучно.
Ну, вы знаете, когда, например, читаешь глазами даже произведение того же Щербакова, смотришь и думаешь, техника письма там за гранью добра и зла. Просто как это сделано. А что касается Павловой, то я сейчас сама себя буду засвистывать, но у нее есть совершенно потрясающее в ахматовском стиле двусетишье, оно, по-моему, так и называется, ахматовское. И слово «на двери лифта» перечитала 8 раз. Ну, это же блеск. Ну, это же натуральный блеск. Скажите, нет?
Хорошо. Да.
Ну что, продолжаем?
Давайте.
Кого?
Давайте теперь Александра Клещева. Вообще, Александр Клещев, он у нас больше литературный критик. Он себя понимает таким новым Джойсом, скорее.
О! Там такая... А что сам пишет? Не боится?
У него такая витиеватая проза, рассказы. Большой поклонник Бунина.
Ага.
Он вообще у нас такой очень образованный филолог.
Ну, давайте.
Но при этом у него совершенно хулиганские стихи. Но цензурные. Называется «Сие хлебобулочная элегия». У нас вообще на представлении там был целый номер с этим. Я читал до «Хлебобулочной элегии», а мы там в разбивку все читали и свое, и чужое.
Ага.
Я очень пафосное стихотворение прочел. После нужно было выходить и читать следующее. И вот чеканя шаг, выхожу и начинаю. Я бублик с дыркой посередине, с дыркой там, где у ватрушки творожное сердце. Оно хоть и склизкое внутри, с твердой корочкой болячки, обветренного, измученного, бывшего молока, но все же сердце. Там пустота у меня, где круассан с пирожком пронизан стержнем, пусть он жидкий, да более сладкий, это я про круассан, или да более любой, это я про пирожок, но стержень, почему да более? Ведь болит лишь то, что есть, а у меня пустота, но даже она болит. Я даже не трудяга, батон, полный белого однообразного мякиша, значит, тупой, но и он своими ребрами стирает все невзгоды бытия, а внутри хотя бы мякиш. А я просто бублик, просто круг теста с дыркой посередине. Я в народе ничто, пустота, эквивалент отсутствия ценности. Даже чертов батон, всему голова. Я даже не пончик, Он тоже с дыркой, но хотя бы сладкий. За этой сладостью не замечается пустота. Радует лишь то, что я хотя бы мягкий. А это лучше, чем сушка и баранка. Наверное, стану кем-то из них в старости, ведь меня, как и их, не вывернешь наизнанку.
Слушайте, какая прелесть. Действительно, совершенно очаровательно. Тут я бы, конечно, если сильно придраться, я бы нашла какие-то маяковские нотки. Нет, мне кажется?
А я думаю, что все-таки не маяковский, но это такой у него раёшный стиль.
А который... еще что-то есть его?
А еще его... Он, на самом деле, очень мало пишет. Давайте я попытаюсь найти его в журнале. Честно говоря, я даже не помню.
Если... Ну, хорошо, давайте мы сделаем так. Мы сейчас продолжим, по, что называется, по вашему плану, а потом, может быть, в перерыве поищем еще что-то.
А давайте еще Дарья.
Давайте еще Дарью.
Это вот мой формат. Я люблю длинные произведения.
Давайте.
Которые рассказывают бог знает о чем.
Трех минут нам хватит?
Трех минут? Я надеюсь, да. Он не такой длинный.
Да.
Называется «Сие космическое одиссея». Межпланетный вакуум, звени под пятой конкисты. Колонист с Майфлаура, пой и пакуй манатки. Журналисты, кадеты, студенты, терраформисты прилипли к белому брюху авиаматки. Ракета стартует в 5 космодрома Гагарин-Сити. Весь мир вздохнул и в едином порыве замер. Гигантский Майфлауэр уже на орбите и ждет носитель. В реликварии застыли разверстые устьица криокамер. Поехали. Заморочка в том, что это никак не понять на месте. Тестами, изменением биоритмов, короткими криоснами. Можно только молиться, чтоб проехали, Господи, чтоб только, Боже мой, не в этот раз, ни со мной, ни с нами. Это может произойти с белым мясом и с третьим сортом. Кажется, это просто случается с каждым сотом. Феномен не изучен и не освещался прессой, хотя закономерность уже ясна. Чума космофлота 26 века активируется под прессом креосна в невесомости, когда через год полета у кого-то вдруг задергаются ресницы. Это быстрая фаза сна. Всем известно, что во сне время идет быстрее. Летом на веранде заснешь на полчаса в гамаке, просыпаешься и смутно припоминаешь, что во сне обзавелся ученой степенью, женился, завел собаку, то ли корги, то ли терьера. Полуденный сон ускользает сквозь пальцы, ничего по себе не оставив, а вот парень, залитый желе биогеля в соседней капсуле, будет спать 10 лет. Тысячи тысяч лет протекут под ним, как вода, и сон, приснившийся в криокамере, не забывается никогда. То, что просыпается в капсуле, внешне похоже на человека, который в ней засыпал. Не следует на это вестись. Первых пострадавших доктора межпланетки прозвали эльфами. Жаль, что тело человека не рассчитано на тысячелетия памяти. Впрочем, изучить их не получается. Те, кто выжил, не идут на контакт. Тем, кто выжил, не о чем говорить с людьми. Первым на Майфлауэре просыпается капитан. Его одиночество идет за ним по пятам. Он избороздил всю вселенную от нимфы до Галатеи. Он видел космические лучи, когда открывались врата Тангейзера. Он видел своими глазами, как горело в пламени адского солнца материнская планета. Тогда ее называли Землей, потому что уже тогда, кроме Земли, на ней ничего не осталось. Много грязи и мусора. Больно. Больно он склоняется над красной кнопкой разгерметизации, и глаза у него чужие. «Майдэй, Майфлауэр, ты сгоришь в стратосфере, ближайшая помощь в тысячах лет, в твоих коридорах вакуум, и мне знакомо брецанье его кимвал. Я проснулся одним из первых, у меня на пальцах еще морщинки от биогеля, как у старой прачки. Я успею засунуть слабое тело в скафандр, и останусь в живых, я столько раз уже выживал, всего-то и надо успеть добежать, дожать». потому что на самом деле я крепко сплю в десне криокамеры, и мои глазные яблоки начинают дрожать.
Иван Коновалов, мы сейчас сделаем паузу, а потом продолжим.
Авторская песня «В лицах». Авторская песня «В лицах».
23:35 на часах в студии «Эхо Москвы». И мы продолжаем разговор с Иваном Коноваловым. Мы представляем сегодня поэтический альманах «Кит умер». И, надо сказать, вы меня пугаете. Вот всю первую часть программы я все ждала, когда же будут плохие стихи. Не дождалась.
Мы старались. Мы, ей-богу, старались.
Да, хорошие стихи. Скажите мне еще вот что. Вот, скажем так, там, 60-е годы, до чтения стихов у памятника Маяковскому. До этого там серебряный век русской поэзии, послереволюционной страсти вообще, эти поэтические кабаре, многолюдные поэтические чтения, красноармейцы, которые с удовольствием слушали эту поэзию. А сейчас кому и насколько и в каком количестве нужна поэзия?
У меня вообще часто складывается ощущение, что поэзия нужна только тем, кто ее пишет. Но, однако же, когда вся моя недолгая карьера с попыткой представлять то, что мы делаем, она укладывается, собственно, в представление нашего журнала. И на оба наших представления приходили люди, и зал был полон. Хотя там даже какие-то небольшие деньги брали за вход. То есть людям, в общем-то, это нужно. Насколько это... близко... Вы знаете, я думаю еще вот что. Когда поэзия...
Ну, извините, Иван, я вас перебиваю. Хрестоматийный пример – это эпизод из «Места встречи изменить нельзя», когда Шарапов начинает играть серьезное музыкальное произведение, на что ему Пахан говорит: «Так, так каждый дурак может. Мурку давай».
Вот... Да, да. Я вот об этом тоже хотел сказать. Мурка – это важно. Мурка, она важна не только потому, что она... близка каждому человеку, это, конечно. У меня просто любимый мой товарищ, который преподает гитарное искусство в нашем училище гитарном, точнее, музыкальном, он постоянно балуется этой фразой и постоянно наигрывает мурку. Так вот, я полагаю, что мурка, ну, как такой, как знак, как символ, она просто говорит о важном. Она говорит не только о том, что вот... является привычной темой лирики. Несчастная любовь двух ничем не занятых, кроме любви, людей.
Уже хорошо.
Мне кажется, что площадная, если угодно, поэзия, поэзия, на которую могут слушать большие массы, она просто обязана говорить еще о чем-то, кроме этого. И говорить достаточно внятно, чего у значительного потока современной поэзии просто нет. Я... часто ловлю себя на том, что пытаюсь вчитаться в стихи. Я знаю заведомо, что это хорошие стихи. Но мне просто принесли и сказали: вот, на, читай, это здорово. Я понимаю хоть что-то с десятого раза. Как это можно читать в толпу народа? Ну, никто же ничего не поймет. Да, с десятого раза хорошо. Это раз, это во-первых...
Ну, знаете, у кого это было, нет смысла, я не понимал, но впечатление колдовское, да?
Не знаю,
у кого. Ну, давайте было читать дальше.
Вот у Пастернака, безусловно, такое впечатление создавалось, когда, я думаю, его стихи можно спокойно читать как такую вот...
филологическую структуру.
Да. Странное звучание музыки и семантики, которое еще не скреплено смыслом, потому что смысл появляется с сотого прочтения, часто. Вот, еще хотел я рассказать вот немножечко вот о таком авторе. Это у нас Евгений Матвеев. Вообще у нас как-то много Евгениев, повезло нам. Он из Рыбинска, а в Рыбинске, вы не поверите, есть школа художественного перевода. И он... представлял у нас эту школу художественного перевода, и вот его перевод из Ханса Бёрли, с норвежского языка. Он вырезал...
Ханс?
Ханс Бёрли.
Угу.
Он вырезал сердце, забдавшее паром груди, и равнодушно бросил его в заросли вереска. Кроткие снежинки кружились в сером воздухе, медленно опускались и таяли на этой дымящейся красноте. Но прежде... чем мы разделали тушу, сердце было занесено снегом. Только маленький холмик среди белизны. И когда мы отправлялись домой с большими мокрыми мешками, которые цеплялись за ветки, мы забыли сердце лося. А вот А вот...
Да, слушайте, ну, я тут ничего не могу сказать, потому что я не знаю, сколько в этом Евгения Матвеева, а сколько в этом Ханса Берли.
А вот давайте Евгения Матвеева,
собственно. Давайте Евгения Матвеева.
А тоже верлибер такой. «Тот, кто отзывчивее, чем я, в ком больше сочувствия и сострадания, чьи помыслы выше и чище, чей голос тверже и благороднее, может и должен сказать лучше, чем я, о льющейся крови, об искореженных судьбах, о миллионах убитых и миллионах, которые будут убиты. О другом буду говорить я». Такое стихотворение.
Большой-большой мастер.
А вот тоже, кстати, из Рыбинска Владимир Эль. Это такое у нас старшее поколение, тоже приглашенный товарищ. Очень замкнутый образ жизни ведет его куда-то и как-то вытащить представляется огромным трудом. Но вот у нас есть его стихи. «Иногда в разговоре с самим собой я стою на твоей стороне, а потом засыпаю и сплю с другой, и не вижу тебя во сне. Ухожу на работу часов в 8, возвращаюсь часам к 6, и тебя не встречаю ни в том ежедневном своем пути. Забываешься полностью навсегда, но случается странный сбой, и над сонным кварталом стоит звезда, наблюдавшая за тобой. И опять начинается невзначай этот внутренний разговор, за которым мы распиваем чай, остывающий до сих пор».
Я напомню, что у нас в гостях сегодня Иван Коновалов, и должна вам сказать честно, что у нас с вами остается буквально несколько минут до конца программы, и мне бы очень хотелось, чтобы все-таки в нашей программе сегодня был представлен и поэт Иван Коновалов.
О, ну что же, давайте я прочту. Вот что открыто, то и прочту, чтобы долго не искать.
Хорошо.
«О, если бы птица в окно влетела, то я бы сказал тебе, дорогая, наверное, в доме беда. И ты бы затеплила свечи, плеснула воду в глубокую чашу, и до рассвета всю ночь бы шептала воде такое, что если бы 40 я слов расслышал, то полголовы моей стала белой. О, если бы рухнул церковный купол, то я бы сказал тебе, дорогая, недоброе что-то за нами ходит, и ты посолила бы тень от дуба и тени, велела следить за нами, и если недоброе что увидит, душить, не пускать, оплетать корнями, и дуб бы окрепнул, напившись соком из твари, которую тень поймала. О, если бы денег мне было нужно, то я подошел бы к тебе, родная, и просто сказал, что не в деньгах счастье, но счастье без денег уха, без рыбы. И ты бы в серебряный колокольчик с усмешкой недоброю позвонила, и белка вбежала бы, колокольчик забрав у тебя, и в передних лапах к мохнатой груди прижимая, будто бельчонка, баюкала бы подарок, и стрекотом беличьим отвечала на просьбу добыть нам немного денег. Но это беда, не беды предвестник, не поступь тяжелая неудача, не бедности призрак, скребущий в окна, и не тебе ее отвезти. Нет, не тебе, о моя родная, развеять тяжелую непогоду. Я знаю, что все колдовство бессильно, когда из зловонной пучины моря выходит на берег, подобно туче, война, и сначала кричит в столицах, затем, чтобы громче прогрохотать. Родная моя, не пытайся даже, теперь не твоя, но моя забота, и незачем знать тебе, что за средство я буду пытаться употребить. Единственно помни, что если в жизни есть мне за что расставаться с нею, то лишь за твою, о, моя родная любовь, что подобно осенней песне, которой ветра отпевают листья, которые кружатся в первый раз».
Хорошие стихи, действительно хорошие стихи. Я напомню, что вот на этот раз Иван Коновалов представил, наконец, Ивана Коновалова. И я думаю, что мы с вами этот разговор поэтический уже лично с вами продолжим. Я хочу вам задать несколько вопросов. Вот, скажем, вот сборник на бумаге. Извините за бестактный вопрос, а вы его продаете?
Разумеется, мы его продаем, потому что отдавать бесплатно такой труд мы считаем просто плевком себе в душу. Продаем мы его примерно так. Это берется томик Пушкина, вытягивается на руку, покупающему надо положить руку на этот томик Пушкина и сказать: «Торжественно обещаю прочитать от корки до корки». Ну, в смысле, не томик, а журнал. Так. Вот за эту клятву мы и продаем.
О, да, это дело серьезное. Ну, хорошо. А, простите, на какие деньги это печатается?
Все-таки... На собственные. Но это не так дорого, на самом деле, стоит. Все-таки,
хорошо.
Потому что тиражи у нас не космические.
Объясните мне, про Дарью Христовскую вы мне сказали. Но школа перевода, поэтического перевода в Рыбинске, много там народу?
Я думаю, немного.
Ага.
На самом деле, лично я знаком только с Евгением Матвеевым.
А что он делает во время свободное от поэтического перевода? Я так понимаю, что это не его профессия.
Заниматься художественным переводом профессионально, я думаю, тяжело в наше время. Если я не ошибаюсь, по-моему, он у нас работник ЖЭКа.
Ага.
Вот так вот.
Фантастика. И вот было иногда полное ощущение, знаете, я сейчас все время хожу и слушаю то Акунина, то Сванидзе, то вот последнего, на последнего я повелась и стала слушать Солженицына. Читать мне его трудно. Не совсем я согласна с его, так сказать, прочтением литературным. И я все время думаю, что вот сколько же сливок на самом деле было повыкашено. Оказывается, ничего подобного не повыкашено. Вот они все сидят и создают произведение под названием, ну, такое групповое произведение под названием «Кит умер». Это первый сборник перед вами лежит?
Это уже лежит второй.
Вы планируете, пока не иссякнет...
Нет, мы четко идем к концу нашего журнала. Должно быть 3 номера, и последний кит уже качается и
за гарпунь.
Я думаю, что мы что-нибудь еще придумаем.
Ну, хорошо. Вот объясните мне еще, пожалуйста, вот что. А как часто, например, вы собираетесь почитать? Не друг другу, а вот в залы?
В залы? Да, вот только на представление мы читали. То есть, собственно, 2 раза. А так, ну, порой, ну, иногда, ну, кто-нибудь куда-нибудь позовет, но это редко, спорадически, случайно и одно стихотворение.
Ага. Ну, я хочу в финале нашей программы просто перечислить еще раз тех авторов, которые сегодня звучали, которые для меня практически все новые. Это Дарья Христовская, это Евгений Меркулов, это Евгений Коновалов, это Александр Клещев, это Евгений Матвеев, это Владимир Эль и это поэт Иван Коновалов. Причем все они звучали, я должна вам сказать, действительно хорошо, и мне остается только чудовищно удивиться, каким образом вот в таком достаточно прагматичном сегодняшнем мире собрался такой круг людей, которые и... талантливы все, и при этом не... Знаете как, ведь ситуация, когда человек говорит, я повсеместно экранен, я гений Игорь Северянин, это тоже не есть хорошо. Потому что за... притупляется. Вот голод должен быть в глазах у поэта, и голод у вас у всех есть. Как это вам все удалось, я совершенно не понимаю. Воля ваша. Но, во-первых, я снимаю шляпу. Во-вторых, я хочу сообщить, что Иван Коновалов, который сегодня здесь у нас в гостях, как, так скажем, как редактор, вы все-таки редактор.
Ну, да.
Вот. Я надеюсь, что в одной из следующих передач Иван Коновалов предстанет перед нами уже как автор и обязательно выполнит мою просьбу на прочтение одной, я бы даже сказала, не стихотворения, а поэмы. Спасибо большое. Это программа «Авторская песня в лицах» и до встречи в эфире.
«Авторская песня в лицах».